Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы». И мы ее ведущие Владимир Рыжков.
И Виталий Домарский.
Да. И сразу же давайте представим нашего сегодняшнего гостя. Это Лев Гудков. Добрый день.
Добрый вечер.
Руководитель Левада-центра. Ну, мне кажется, достаточно для представления.
Крупнейший, независимый, социологический центр России с огромной историей и так далее.
Да, все понятно. И, собственно говоря, мы позвали Льва Дмитриевича для того, чтобы поговорить в канун Дня Победы.
Между прочим, да.
Да, о состоянии, что ли, исторической памяти о войне в сегодняшней России. Да?
Вот, ну да, мы как-то все больше там про этот фронт, про такое сражение, А вот о памяти, о народной памяти о войне, мы, по-моему, ни разу не говорили за все эти годы, да, с тобой?
Ну, говорили немножко в другом ракурсе.
Да,
в общем,
все то,
о чем мы с тобой говорим уже многие-многие годы, как все это откладывается в исторической памяти россиян. Самого простого вопроса, я подозреваю, что я знаю ответ на него, но, тем не менее, надо его задать. Просто он обязательный. Война остается главным событием 20 века для
вообще русской истории.
Да, война – это главный опорный символ национальной идентичности, то, чем люди гордятся больше всего. И значение этого события, оно только увеличивается, оно растет.
Даже увеличивается.
Да, на протяжении 30 лет, которые мы почти 30. Ну, осенью будет 30 лет, мы вот видим, как это постепенно растет, вытесняя все другие события. Ушла революция вместе с распадом СССР, как опорный такой, как основное конститутивное событие советской власти, советского государства, а на ее место приходит победа. Как символ торжества, моральной оправданности России в мире. Ну, и право диктовать, соответственно, свою волю другим странам. Угу. Именно от этого.
Если это возможно уточнить. Это вот растет значение войны. Не потому ли, что значение других событий, вот, в частности, вот революция, падает?
Совершенно
да?
точно.
То есть, не за счет самой войны, что ли, а за счет снижения значения других факторов?
Война все более и более мифологизируется, приватизируется. А присваивается властью. И это становится основой легитимности режима. Особенно это стало заметно с приходом Путина, примерно с 2004 года, когда началась подготовка к юбилею 2005 года, 60 лет войны, именно тогда, в течение года, шла непрерывная такая обработка общественного мнения. Если помните, крутились фильмы, и непрерывно пошла эта волна такого прославления победы. Я, в общем, человек в возрасте, если так сказать. Я 46-го года рождения.
Ну, мы с вами почти ровесники.
Вы оба родились уже после войны.
После войны, да.
Я уж не говорю о нынешних руководителях, которые родились уже в 50-е годы, да? Это совсем уже.
Но я хочу сказать, что это была совершенно другая атмосфера. Особенно, я был совсем маленьким, но даже в середине 50-х годов, то, что я уже помню, это, конечно, была совершенно другая ситуация.
Какая?
Война воспринималась как страшные события, как тяжелейшие события.
Как большая беда.
Да. Не очень хотелось о ней помнить, согласитесь.
Мой отец категорически не вспоминал. Он фронтовик, разведчик, ранен был и все такое было даже... это другая. Но из него было очень трудно выбить рассказы. Только после 65-го года, когда это началось, после отставки, после свержения Хрущева и прихода Брежнева, когда именно Брежнев начал узаконивать свой статус через войну. Никто не забыт.
Ничто не забыто.
Ничто не забыто.
70, особенно 25-летие.
По-моему, первый был именно 65-й год, 20-летию. Первый, когда сделали праздник,
это выходной. Именно тогда, да, именно тогда Брежнев восстановил свободный день.
Получается, рабочий. Октябрь 64-го свержения Хрущева, и буквально через несколько месяцев, май 65-го, и уже вот как бы Брежневский режим, он сделал ставку именно на День Победы.
Да, совершенно верно. Началось вот это вот почитание, такое демонстративное почитание.
Памятники в каждой деревне, в каждом городе, мемориалы.
Около Кремлевской стены, это, по-моему, 67-й год мемориал неизвестному солдату был открыт, и начались вот эти вот...
Не позже?
Нет, не позже.
То есть это начало Брежневского периода, самое начало.
То есть произошла замена, подмена в исторической памяти трагедии на победу?
На победу и некоторое переосмысление этого. Ну, почему тут очень важно было именно вот это вот 60-е годы? Во-первых, в конце с оттеплю, так начнем, и с разоблачением культа хрущевской кампании, начала подниматься волна переосмысления самой войны. Появилось вот то, что называется лейтенантская
проза. Да.
Участников войны, которые попытались...
Бакланов там и
другие. Бакланов, Бондарев, Воробьев, Астафьев и прочее.
Да и Гроссман, в общем, появился.
Гроссман был запрещен, мне кажется.
Он был запрещен. В окопах Сталинграда это раньше было.
Это Некрасов.
А «Жизнь Жиба» была запрещена, мне кажется, в советское время.
Или нет, это «Жизнь и судьба», конечно, была запрещена. Это позже. Нет, забыл я сейчас, как его повесть это называлась. Вот. Это версия участников войны, молодых лейтенантов. Она противоставлялась, конечно, агитпроповской официальной версии генералов. И ставился вопрос цены
победы.
Цены первых лет войны. Почему...
То есть акцент 41-й год.
Да, на 41-й год. Если помните, книжки Некрича тогда вызвал, которая появилась 22 июня 41-го года, которая вызвала скандал и осуждение автора. По-моему, даже его из партии исключили, и он потерял работу, кажется, так. Вот. Но важно, что это была попытка переосмыслить, взглянуть на войну глазами обычного маленького человека и поставить вопрос об ответственности власти за ход войны, за огромные потери и прочее. Это чрезвычайно важный был опыт, совершенно другой, чем сейчас, и даже чуть позже уже. Это примерно совпадало с тем, в фильмах, я просто напомню вам фильмы, и Тарковского
Иванова
детства.
Судьба человека.
Судьба человека и другое. Вот это совершенно другая тональность была. Быковы надо
здесь вспомнить. Быковские повести фантастические. Василий Быков, трагическая совершенно проза. Да. Кстати, «Азори здесь тихие» тоже страшная книга.
Это Васильева.
Это была совершенно другая вещь, попытка понять масштабы трагедии и, конечно, цену человеческих потерь, человеческих страданий. Поэтому акцент был не столько на победе, сколько
на войне,
на той цене, которую заплатил народ за...
Если позволите, я вклинюсь, потому что вы более старшее поколение, я чуть более молодое, но я помню 70-е годы, когда я был ребенком, и я помню еще этих инвалидов безногих, которые катались на вот этих деревянных поддонах с маленькими роликами, с подшипниками, и просили помощи. То есть я еще ребенком застал, их было довольно много. И я еще помню в школе реальных фронтовиков, которые приходили, рассказывали, как это было. То есть я еще имел возможность соприкасаться с носителями реального военного, реального фронтового опыта. Сейчас их почти не осталось, то есть их почти нет, вот тех людей, которые были на фронте, были под бомбежками и так далее. Возникает вопрос, Леонид Ильич, а что вот реально, мы вот будем смотреть очередной парад, праздновать очередную годовщину Победы, вот что реально из этой памяти сохраняется? Что вы фиксируете в ваших исследованиях?
Во-первых, надо поставить вопрос, а кто, собственно, ответственен за эту память? Какими средствами она воспроизводится? Потому что мы, ну,
мы уже
сказали, что личная память практически ушла. Сегодня нету пережив. Ну, или там кто-то еще остался, но это, в общем, уже...
Но единичный. Вы еще помните рассказы отца. Виталий помнит, может быть,
рассказы. Я помню прекрасно.
Я видел и помню этих десятки фронтовиков, с которыми я общался, которые приходили к нам в школу, которых я встречал на улицах. Но нынешняя молодежь, там 20-25 лет, она с кем может пересечься?
Ни с кем. Вы вспомните, что в 50-е годы начали возвращаться из плена, после реабилитации. Это огромное количество людей. У нас во дворе, в Мариной Роще, был такой фронтовик, попавший в плен, переживший Бухенвальд и там немецкие концлагеря, с клеймом.
Вот, предателя.
Предателя. И не имевший ни работы, он сидел там в сарайчике и клеил коробки для цветных карандашей «Спартак», потому что другой работы не мог найти. Это совершенно другое отношение было к войне. Не победное, не торжественное. И это очень долго сохранялось. Вот еще одну историю расскажу. Я молодой социолог. В 70-м году мы проводили вместе по там, Грушиновскому проекту исследование сельской аудитории.
В 70-м году.
В 70-м году.
С кем проводили?
Грушин, с Борис Андреевичем.
Да.
И я в колхозной конторе. А мы одни женщины, потому что мужиков не осталось совершенно. Начал как-то их там разговаривать, интервьюировать и затронул. Ну, про войну вы там читаете, смотрите, слушаете. И вдруг совершенно неожиданно вся контора зарыдала. Вот это я полностью растерялся тогда. Мальчишка еще. И не мог понять, что происходит. Слово «война»...
Слезы.
Слезы – это просто кошмар. Они не были на фронте, но они на лесоповале.
Они потеряли своих родных мужчин.
Они потеряли
своих родных отцов.
Да. И вот этот вот коллективный плач там 12 женщин у меня вот стоит в ушах и в глазах. Это настолько прошло уже...
Я не помню, на сутре кто-то рассказывал в программе, тоже из старшего поколения, что он был в деревне 9 мая 45 года, и над деревней шел вой и плач. Потому что, когда объявили, что победа, бабы начали плакать, потому что у одной сын погиб, у другой брат погиб, у третьей муж погиб, у четвертой отец погиб. То есть это реально была гигантская трагедия. 27 миллионов людей, которые погибли на этой войне.
Вот. А сегодня, конечно, все это ушло. Просто оно вытеснено. И война превращается в такой символ нашего превосходства. Нашего...
То есть от войны осталась одна победа?
Одна победа, да. Если вот посмотреть, что для вас, чем является праздник 9 мая, то мы увидим, что...
По опросам, по вашим, да?
По опросам, да. Угу. То 80% это именно победа. Победа. И только где-то там 14% это день памяти, день траура, день скорби по погибшим и памяти.
Я очень часто вспоминаю, в этой программе часто цитировал фразу Солженицына, я не помню, где их, по какому поводу он это сказал, что Россия проиграла 20 век.
А.
Да, и вот на фоне вот этого проигрыша, да, поскольку это фактически единственная победа.
Ну, еще космос Гагарин.
Космос Гагарин, но он не такой космос всенародный.
Это действительно очень важное основание для национального самоуважения, высокой самооценки. Но это стерлось и перестало быть событием после того, как уже многие страны запустили.
Все летают, все
да. Думают, да. И, конечно, летают, мы были первыми, Гагарин, первый спутник и так далее, но сегодня это рутинизировалось и стало обычным.
Потом когда... это победа не через трагедию, да, а война, это такая победа героическая.
Героическая, ну, это действительно...
И как бы единственная, получается, 20 век, который оправдывает вообще все существование фактически да. страны на протяжении 20 века.
Совершенно точно. Более того, сама победа, она как бы обратным светом оправдывает и репрессии, и коллективизацию.
Как оправдывает Сталина,
короче. Она оправдывает Сталинизм. Сталина, и в этом смысле безответственность власти, ее ресурсы полного распоряжения жизнью людей, миллионами людей.
Я бы даже сказал, что она оправдывает не столько Сталина, сколько сталинизм.
Сталинизм, советскую власть как систему. Да, именно так. Совершенно безжалостно.
Вот очень интересно, ведь не мы одни воевали, и не мы одни победили. Значит, были британцы, которые воевали и победили, были американцы, которые воевали и победили, даже китайцы. Но ни в одной памяти этих народов это не является основополагающим событием.
Ну,
то есть для британцев, насколько я знаю, Первая мировая даже важнее.
Для французов да, вообще уж точно.
Для французов однозначно, да, что у них огромные были жертвы и огромный, так сказать, героизм.
И некоторые там двусмысленность.
Почему у нас это именно вот вышло на не просто на первый план, а на монопольный план?
Другого ничего нет,
а потом проиграли там.
Да.
После войны все-таки Советский Союз превратился в супердержаву, одну из самых мощных, ну, в смысле, одну из двух
да.
самых.
Да.
Вот. И плюс создана была социалистическая система, соцлагерь.
И расширенная империя.
Расширенная империя. И в этом смысле, конечно, вот масштабы господство они резко увеличились.
Леонидович, ну, вообще, по всем законам такого естественного бытия, да, постепенно это должно угасать с новыми поколениями, которые не знают.
Вот вы видите какую-то динамику в этом?
Подождите, нет, да. я сейчас договорю, да.
Да? Да.
А получается, что этот миф, как вы говорите, о войне, видимо, он искусственный.
О победе.
А как
раз война-то вытесняется. Война вытесняется. Победа выходит на первый план.
Он как бы искусственно поддерживается.
Конечно.
Видимо, да? Потому что это становится инструментом политики в какой-то мере.
Идеологического политики. Да. Это не просто, ну, во-первых, существуют государственные церемониалы. Парад, там, сейчас к этому добавились и эти георгиевские ленточки.
Кстати, они стали ежегодными, да, теперь опять?
Кто, парады?
Парады, да, ежегодные. Они же были одно время, по-моему, раз в 5 лет, нет?
Ну, а сначала их вообще отменили. Потом, по-моему, Борис Николаевич Ельцин, я не помню, в 97-98 году возобновил.
Вообще говоря,
на Кутузовском проспекте.
Потому что... При Хрущеве да. не было военных парадов, были демонстрации.
При Сталине не было.
И при Сталине.
И при Хрущеве не было.
Кроме
парада Победы. И возобновил их Брежнев.
Возобновил это Брежнев, да, действительно. И первоначально это были просто пешие, и только потом появилась уже военная техника и прочее. Что тут, на мой взгляд, происходит, очень важно. Во-первых, кто передает это? Существует массовая культура, кино, телевидение, сериалы, плюс государственные ритуалы и соответствующая система преподавания в школе. Так что это закладывается уже с самого начала. Ведь в школе почти не проходят сегодня именно военную литературу, военную прозу. Я вот, например, писал сочинение
в школе.
Выпускное в школе, и когда поступал в институт, писал именно о военной прозе, и, соответственно, вся проблематика войны, она в школе обсуждалась. Во-первых, учителя были фронтовики, это очень важно было, личный опыт и личная точка зрения была. А во-вторых, это все-таки другой угол зрения. Сегодня действительно это, почему я говорю о мифе, потому что вся тяжесть повседневного страдания, там, тяготы военного времени, они как бы уходят, отодвинуты на второй план.
Остается только парад победы.
Да, и остается только вот... Парад Победы, цена, наши победы. И это моральное право на величие России в мире. На материалах опросов видно, что усиливается признание, что это наша победа. Что это не Вторая мировая
война. Вы имеете в виду, что это была не антигитлеровская коалиция, а
да,
что наша, исключительно наша победа.
Увеличивается,
да?
Доля людей, которые считают, что мы победили бы и без...
Сколько их таких людей сейчас?
Около 70%. Так. Она росла постепенно. Угу. Вот. То есть идет присвоение, собственно, вот этого славы победы. Это раз. Во-вторых, и само количество жертв, вот, безмерное, оно как бы становится условием самого величия.
То есть это торжество. Вообще вот это меня всегда удивляло, что вот этот вот аргумент, когда очень часто по отношению к там, Западным Союзам, да, у них погибло всего-то.
Да.
То есть количество жертв, это как такое...
Как свидетельство величия.
Да. Свидетельство такое, как достоинство.
Как достоинство, да. Да, это парадоксальным образом.
Абсолютно,
оно становится...
Да. То есть вместо того, чтобы... Это не человека сбережение, да, жизни, а наоборот. Чем больше мы расходуем жизнь, тем,
совершенно точно,
тем более, тем величавее победа.
Мы несколько раз спрашивали людей, а сколько, по вашему мнению, погибло вот у немцев, сколько там у других стран и прочее. И каждый раз, и меня это всегда поражало, приписывалось гораздо большее число погибших там американцам, немцам, чем это на самом деле говорят историки.
А? Как это объяснить?
Должно погибнуть.
Должно
много.
Быть погибнуть много.
Вот большая это, война, да, поэтому много жертв.
То, что американцы вели войну с учетом, ну, с необходимости беречь солдата, это как бы не укладывается в сознание. Потому что сохраняется как бы установка на то, что ради страны мы ничем... Мы за ценой не постоим.
Это у нас Мединский у тебя в эфире сказал.
Я только хотел сказать.
Вот расскажи эту историю.
Сидя на вашем месте,
культуры, да,
вот мы беседовали
в нашей программе, да?
В программе «Цена победы». И Владимир Вячеславович говорит, вы знаете, говорит, у вас неправильное название вашей программы «Цена победы». Я говорю, почему? Он говорит, потому что, говорит, у победы нет цены. Он говорит, если бы даже 70 миллионов погибло, 80 миллионов, это не имеет значения.
Как это не имеет значения?
Ну, я вам передаю.
Да, слово. Я понимаю, да.
Но как... что у победы нет цены. Тогда вообще возникает вопрос, если у победы нет цены, то если бы все погибли, то ради чего вообще погибать? Ради чего, да, все это тогда делается? Да? Чтобы, ради того, чтобы здания остались, чтобы территория осталась?
Вот эта постановка, она... Такая постановка вопроса, она снимает всякий вопрос об ответственности руководства, военачальников, да, о правильно. Подготовке к войне, соответственно.
О первых двух годах особенно.
О первых двух годах, о репрессиях предвоенной, о неготовности.
То есть победа списывает все.
Пакт Молотова-Риббентропа.
Пакт Молотова-Риббентропа.
Все правильно,
оказывается. И отчасти еще... Люди не помнят, что, вообще говоря, Советский Союз вместе с Гитлером начал эту войну, что вообще привело к разделу Польши. И было...
и не только Польши.
И никто не помнит сейчас, что и был совместный парад Брест-Литовский.
Конечно. Ну, это он такой был, да, по поводу вывода немцев с лишних территорий.
Ну, не важно.
Но это не важно, да. Но вы знаете, да, что в этом... Как он назывался у нас...
Учебник.
Когда начали делать стандарт, что ли?
Ну, единый учебник истории,
назовем его. Единый учебник, да, был стандартом, да, когда они создали такой, да, культуру, что-то какое-то, да, как-то сложным названием. Я там читал, там же есть строчка, я не знаю, не все обратили на это внимание. Советский Союз вступил во Вторую мировую войну 22 июня 1941 года.
Да, что чистая ложь, да, просто. Для
поляков,
конечно, это просто трагедия. Но вспомните вайдовские фильмы.
Вот еще интересный момент. Я вот смотрю на ваши опросы, ну, частичные данные Левада-центра. Вы спросили россиян, вот свежий опрос, апрель 2018 года, вот только-только, да? Собираетесь ли вы смотреть телетрансляцию Парада Победы в Москве?
Ну, все смотрят.
Да, 75%, нет, 25%. Во-первых, возникает вопрос, какое отношение имеет парад в мае 2018 года к Параду Победы? Что за парад Победы?
Ну, как он так называется.
Да, я понимаю, но какое он отношение имеет к Победе? И, во-вторых, вот этот совершенно невероятный интерес к этому зрелищу. 75%, три четверти. Это о чем говорит? Для меня это не очень объяснимо. Я эти парады смотрел еще при Брежневе. Там, года 75-го, я их помню. Смотрю сейчас, сценарий один и тот же. Значит, идут сначала, значит, курсанты, потом Академия Генштаба, потом еще кто-то, потом едут танки, потом летят самолеты, и диктор все это объявляет. Вот это вот три четверти населения, которые смотрят трансляцию 9 мая Победы, это о чем нам говорит?
Ну, это главный ритуал государственный, если хотите.
Главный государственный
ритуал. Да, ну, конечно, это проигрывание.
Вообще, когда это что, демонстрация величия державы?
Величие державы.
Самоощущение возникает.
Это величие. То, что нас всех объединяет, то, в чем мы едины. Это более-менее понятно. Вообще говоря, когда мы спрашиваем, какие праздники для вас наиболее значимы, на первом месте оказывается Новый год.
Новый год, а на втором день Победы.
На втором месте День Победы, да.
А у нас на первом месте всегда новости, поэтому мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим нашу программу.
Программа «Цена Победы». Программа «Цена Победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена Победы». Владимир Шков, Виталий Дымарский. Мы сегодня вместе ее ведем из московской студии. И у нас же, в нашей же студии, естественно, гость Лев Гудков, руководитель Левада-центра, нашего социологического центра, наиболее...
Независимый, да.
Как он мне по поводу наиболее независимого, как да. Нас всегда, у нас каждый раз, после каждых выборов, нам говорят, они были более честными, чем предыдущие.
Чем все предыдущие вместе
взятые. Да, тогда возникает вопрос, а как может быть более честными или менее честными? Да, также есть более независимые или менее независимые.
Язык, он все-таки
показывает
двусмысленность.
Вот говорим мы в канун Дня Победы о том, о присутствии, что ли, этого праздника, Дня Победы, самой Победы, войны в сегодняшней исторической памяти россиян. И вот мы не накануне, а перед выпуском новостей говорили как раз об отношении к союзникам. Вы знаете, я здесь недавно, в прошлом году прочитал в газете «Правда» за 9 мая 1945 года репортаж о подписании акта о капитуляции. Меня поразило, знаете, что там? Ну, помимо там очень большой репортаж, где описано, с каким уважением газета «Правда» в мае 1945 года писала о союзниках и об их участии вот в этой самой процедуре подписания акта о капитуляции. Я читал высказывания, кстати, они даже, по-моему, чуть не в Википедии есть, по поводу ленд-лиза, там Микояна,
Жукова,
Сталина, да. Что без ленд-лиза мы бы вообще как вдруг, да, то есть даже при Сталине они признавали это, да? А потом вдруг, вот на протяжении 70 лет, все говорят, какой ленд-лиз? Да мы без ленд-лиза бы все...
Да, вот как уживается в общественном сознании две несовместимые концепции. Значит, с одной стороны, знают же люди, что мы с Гитлером воевали не одни, а в составе коалиции, что был ленд-лиз и Второй фронт и так далее. И с другой стороны, абсолютно антизападническое, антиамериканское настроение. Вот как это уживается в памяти о войне и о победе?
Ну как, если вы просто не будете об этом говорить много лет, то это...
Вполне себе, да?
Да. И мы когда спрашиваем, тоже регулярно задаем вопрос, а кто были наши союзники и кто противники?
Угу. Тоже не знаю.
все больше и больше начинает путаться.
Что американцы были противниками?
Нет, ну, американцы все-таки сохраняются. Вот, но туда, к нашим союзникам добавляют испанцев, румын, венгров и прочих-прочих.
Весь социологик, нет?
Ну, или нейтральный, или противников просто добавляют. Это немного, конечно, там по процентам это не так много, но довольно много затруднившихся, и число их растет. То есть это молодые, они, вообще говоря, не в курсе, оказывается.
С кем мы там воевали?
С кем мы воевали.
Знают, что мы точно победили?
Это
абсолютно. А кого там, да. Поди разбери.
То ли с Польшей воевали, то ли еще что-то. Вот тут не ясно. На войну отчасти начинают переноситься последующие конфликты и антипатия уже нынешнего времени.
Очень часто мы слышали такие обвинения, я бы даже сказал, в адрес там наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции, что вот вы там, у вас там никто ничего не знает о войне, ваша там, да, и так далее, и так далее. Что молодежь не знает.
У них,
да. А если знает, то в Америке американцы считают, что
они победили.
Что они победили, что там, не знаю, кто там, англичане считают, что они победили, недооценка нашей роли, и так далее, и так далее. Но я здесь как-то видел опрос наших студентов. Я вам хочу сказать, что они тоже ничего не знают.
Они тоже ничего не знают. Но справедливости ради, я давно, в общем, занимался этой темой, да. Вот, значением войны, и когда-то посмотрел европейские учебники. Итальянский, немецкий, ну, не немецкий, нет, итальянский, там, английский и прочее. Конечно, там действительно с нашей точки зрения это искаженная картина. Там роль Советского Союза, она сильно преуменьшена.
Слушайте, а вот...
И на первый план, конечно, выходит там...
Хорошо, Леонид Ильич, тогда у меня такой вопрос. А если сегодня там какой-нибудь англичанин или француз прочтет наш учебник, он или американец, он не сочтет, что там тоже не все написано?
Ну, я думаю,
что... той же роли их в войне, да?
Конечно, но перспектива, в которой оценивается событие Второй мировой войны, они все-таки национальные.
Конечно.
Они, это восток, в смысле,
ну, понятно, да.
Второй фронт, это война там на Западном фронте.
Извини, да, но да, все, у нас все, когда говорят о войне, и в частности об Америке, все забывают, что Америка воевала на Тихом океане.
Да,
и для них это был там главный
фронт.
Да, конечно.
Вопрос такой. Я
даже даже не столько забывают, сколько не знают.
Они не знают, конечно, да.
Опять-таки апеллирую к своему детству. Когда мы во дворе, в маленьком алтайском городке Горняк, на границе с Казахстаном, играли в войнушку в середине 70-х годов, мы делились на наших и немцев.
Совершенно
и никто не хотел быть немцем. Все хотели быть нашими, и никто не хотел быть немцем.
Да, мы тоже.
Я помню это чувство обиды, когда, значит, меня по жребию отправляли к немцам, и что, какой же я немец, говорил я. Вот сейчас отношение к немцам, вот то послевоенное, вот эта вот ненависть, неприязнь, отчуждение, оно полностью ушло, по всей
видимости.
Да?
Да.
То есть немцы сейчас воспринимаются позитивно, как хороший мирный народ, производители хороших товаров, машин.
Не совсем. Тут,
то есть военный флёр в отношениях к немцам ушел полностью. Да?
Ушла мстительность и антипатия, связанная с войной. Напротив, начинает где-то вот с перестроечной.
С 80-х годов, да.
Немцы, очень трудно тут, я думаю, что это неоднозначные очень отношения. Угу. Может быть, это некоторое проявление великодушия
к побежденным,
проигравшим. С другой стороны, это явное сознание, что лучше всех воспользовались именно немцы.
Кстати, к японцам тоже поменялось отношение, хотя мы с ними тоже воевали.
Поэтому к немцам, вот мы много раз это спрашивали, к немцам до Крыма сохранялось чрезвычайно позитивное отношение. Ну, там кто-то говорил, но это...
Сейчас лучшим союзником американцев.
Германия была на
первом месте. Думаю, что и к англичанам лучше, чем к англичанам.
Западных стран, вот по симпатиям и антипатиям. Ну, там не могу сказать, что там совсем 100%, но вот эта вот антипатия или память немцев, она там присутствовала где-то около 6-8, ну, не более процентов. После Крыма они... Вот с антизападной этой конфронтацией, риторикой, пропагандой резко пошло вверх. И Германия сегодня...
Но это не связано с войной.
Это не связано.
Это именно вот Германия, как часть Запада, которые против нас ввели санкции.
Да. Это вот нынешний.
Это уже не военный контекст.
Да. Но при этом... Конечно, ассоциация немцев с войной, Германии с войной, они сохраняются очень живыми.
Смотрите, по форме-то это что? Можем повторить?
Да.
На Берлин.
Это вообще говоря, адресовано, конечно, не к Германии, а к некоторому такому виртуальному Западу.
Еще вот одна тема, которая...
Ну да, не напишут же на Лондон.
На Вашингтон. Еще одна тема, которая вот все больше обсуждается, это милитаризация нашей жизни, милитаризация пропаганды, милитаризация школьного обучения, милитаризация символики, возрождение советских практик, героизация военного труда и так далее. Вот наблюдаете ли вы в Левада-центре, что вот это можем повторить, как главный лозунг, что россиян морально готовят к войне, и что самое главное, что россияне морально готовы к войне, что...
мы обязательно победим.
Победим-то понятно, как бы одной левой, тут даже нечего обсуждать. Вот в какой степени общество готово своих детей сейчас и мужей отправлять на реальную войну?
Тут очень...
Или это все виртуально?
Очень сложные и неоднозначные отношения. С одной стороны, действительно, это последние только годы, вот после
Крыма.
После Крыма, резко усилилось это. Действительно, с одной стороны, растет страх перед войной, диффузная такая, поскольку она никем не артикулируется, тревожность и страх. С другой стороны, вот это горделивое чувство, что мы всех раздолбаем, конечно, это будет страшно.
Не смешите мои Искандеры.
Да, не смешите мои Искандеры. Мы, конечно, победим, хотя так чувствуется по опросам, что победим, но какой ценой?
Уверенности нет.
Уверенности нет, да. Но, тем не менее, вот эта вот такая кичливость...
Бравада.
Она, безусловно, присутствует. С другой стороны, никакого желания отправлять своих детей на войну или чем-то жертвовать, тут нету. Ни на войне в Донбассе, ни в Сирии, ни прочее.
Кстати, по-моему, ваши же опросы показывали, вы же задавали вопрос Левада-центр, что готовы ли вы своего там сына отправить в Сирию. Да. Там, по-моему, однозначно был ответ, что
ни
в коем случае.
Не только в Сирии.
Никаких сухопутных операций, никакого Афганистана. Нет, спасибо.
Не только в Сирии, но и в Донбассе. Там не более 5-7% готовы были на словах послать или поехать сами, если это касается мужчины. Вот нет, за авантюры власти никто ни ответственности не хочет нести, ни разделять это каким-то своим вот собственным ресурсом, собственным здоровьем или участием. Это совершенно разные вещи. На повседневном уровне тут как бы, а я тут ни при чем, вот эта установка.
А зачем, как вам кажется, зачем это нужно власть, вот эта вот эта милитаризация сознания? Тоже для оправдания, собственно говоря, своих действий. Ведь я так понимаю, что все, что происходит на внешнем контуре, то, что делает наша власть, она делает не столько ради там какой-то внешней экспансии, сколько ради именно внутренней политики. Переключает внимание там на другие...
Консолидация, мобилизация.
Консолидация, да, народа вокруг. Вот.
Именно это. Ну, вы правильно говорите.
И это работает.
Это работает еще как. Мобилизация вот, поддержки в условиях вот этого атмосферы враждебного окружения, мы осажденная крепость, это чрезвычайно сильные средства. В этой ситуации, когда действительно нагнетается опасность извне, враг у ворот, все претензии к власти отходят на второй план.
Не это главное.
Не это главное. Вот действительно, мы задавали вопрос, согласны вы, что можно все перетерпеть, лишь бы не было войны?
И?
Вот 55-60% говорят, что готовы терпеть все, лишь бы не было войны. Эта травма войны, она сидит...
60-40% готовы к войне, значит?
Нет, они бы не хотели этого. Вот скорее бы так я бы интерпретировал.
Посмотрите,
они не готовы к войне.
Недавно были...
Но они не согласны с этим лозунгом.
Недавно были президентские выборы. Перед ними Путин выступил с этой знаменитой речью своей, да, значит, перед Федеральным собранием, которая была ровно пополам. В первой части он обещал социально-экономические блага, что будет экономика расти, зарплаты, пенсии. А во второй части он показывал знаменитые мультики с новыми видами вооружений, плазменными пушками и так далее. Вот что больше цепляет народ, что больше вдохновляет, что больше радует? Первая часть, где он обещает коврижки, или вторая часть, где он показывает ракеты?
Вторая компенсирует первую.
Отношение пушки, пушки или масло, условно
отношение
говоря.
Отношение к этой речи, да. Она довольно...
Вы замеряли?
Да, конечно.
Да, и что у вас получилось?
Я-то думал, что эта речь должна напугать людей.
Так.
Но люди считают, что это, ну, игра такая политическая. Он выступает в роли лидера, и эта риторика устрашения, агрессии, она, ну, игровая такая. Это то, что и должен делать политик. Поэтому это слова. Это нереальная вещь. И это нравится. Вот эта вот агрессия.
Это сыграло свою роль вот в исходе выборов?
Мне кажется, не успело.
Не успело.
Не успело.
То есть это, да, это другими словами, вот встали с колен.
Это вставая...
И показали Кузькину мать.
Да, и показали Кузькину мать. Или как вот я почти как всегда привожу это выражение, которое услышим. Мы показали всем зубы, мы заставили нас уважать.
Да,
это,
да,
вот,
да.
Вот это вот формула такая, которая повторяется очень часто на наших...
На ваших фокус-группах, да?
Фокус-группах, да. Но одновременно люди считают, что это, ну, поскольку это такой вот... общепринятая манера политического поведения, то это нормально. А в реальности это только слова, и все эти угрозы, они каким-то образом там рассосутся. И все, да, и все будет спущено на тормозах. При том, что люди действительно были встревожены во время всей этой страха перед войной, он, еще раз говорю, он очень сильно распространился. И в то же время одновременно, что авось как-то это все устроится, обойдется и не дойдет до действительно до драки.
Ну, ведь, знаете, даже в советское время, да, как-то даже это, холодная война, там вот эти вот все эти ракеты, которые по Красной площади 9 мая ездили, да, а все равно была какая-то уверенность,
что войны не будет,
что мы так боремся за мир, помните, как говорили.
Ну, для Брежнева это была идея фикс, борьба за мир.
Он как фронтовик,
понимал смысл этих слов.
Вот,
да.
Это очень важно.
Вот это
да,
хотел сказать,
да,
вот поколение, да, руководителей, пока... другое.
Да, да? И со стороны Запада.
И там был, извини, там был Эйзенхауэр, фронтовик.
Это люди, которые понимали, да, что такое война. Да, и да, что все-таки словами не надо бросаться, надо где-то останавливаться. Мир, политика мир разрядки и мирного сосуществования...
Это Брежнев.
Это Брежнев, да, и да, это было воспринято как очень серьезное достижение. Популярность Брежнева в очень большой степени она, да, основана на этом.
Да. Вот эти договоренности с американцами, ограничения гонки вооружений, деэскалация.
Да. Кто бы себе позволил в советское время по телевидению там сказать, что мы вас там превратим в пыль.
Ядерный термоядер.
Да, 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 нет, этого не могло быть, конечно.
Это же просто невозможно было.
Ну, это, в общем, риторика шпаны такой, только выходящая на мировой уровень, конечно.
Ну, абсолютно.
И это нравится отчасти людям, потому что пришло другое поколение.
Был знаменитый текст поэтический «Хотят ли русские войны?». Да, вот такую классическую, да, песню пели. Да. Вот это, если бы я вас спросил, Леонид Дмитриевич, вот вы изучаете российское общественное мнение, хотят ли русские войны?
Нет.
В 2018 году?
Нет, не хотят.
Однозначно?
Однозначно не хотят, нет, на самом деле.
Вот это все можем повторить, это все просто вот, кураж, бравада.
Говорите, да, бравада, да. И это абсолютно точно. Нет, это совершенно другое. Принять агрессивную позу, одеть на себе вот эту форму, это одно дело. Покрасоваться.
Порвать тельняшку на груди.
Да, порвать тельняшку и прочее. На самом деле люди хотят жить спокойно. Это главное.
Знаете, вот такой еще вопрос. Дмитрий, может, уже последний. Мы подходим к концу нашей программы. А вот скажите, пожалуйста, вот если политика бы не вмешивалась, да, вообще вот так по опыту даже, может быть, других стран, да и наши страны, когда вот такого рода события, ну вот, грубо говоря, когда там война...
18-го года стала глубокой историей.
Да, война...
До романа, до романа «Война и мир» или после.
Война 41-45 годов, да, когда она станет там Куликовской битвой. Да, да, где-то в истории там есть. Да,
или
да.
Войной с Наполеоном.
Ну, я думаю, что она постепенно такой становится. Почему я говорю...
Независимо от пропаганды.
Да, для молодежи это все-таки давно прошедшее время. Почему я говорю о мифе? Потому что реальные события войны и цена войны, она уходит, а вот нарастают все вот другие совершенно интерпретации, другие...
Символические
другие вещи, да, другая оболочка. Да, оболочка, да, да, совершенно верно. И для молодежи, конечно, ну, это постепенно превращается, и это не случайно, если мы посмотрим на сериалы, фильмы, которые идут. Это авантюрные, приключенческие фильмы, такие же что-то вроде
как вестерна. Про конкистадоров.
Да. Или вестерна, да, там, да. Состязание ну, снайперов.
Рай,
да, там, да, 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 ну, да, да, что-то в этом роде. Да.
Фильм, да. Да, ну, могло быть из этой войны.
Мы, они, свои, чужие. Вот это примерно...
Плохие парни, хорошие парни.
Плохие парни, хорошие парни. Но при этом, действительно, вот... Тяжелейший смысл войны.
Трагедия.
Он просто ушел. И это, вообще говоря, говорит о неспособности к моральной переоценке прошлого, неспособности к историческому сознанию.
Мы завершаем наш сегодняшний разговор. Еще в конце мы услышим нашу рубрику «Голоса блокады». Тем не менее, мы, как полагается, мы всех поздравляем с наступающим Днем Победы.
И вот. Давайте помнить не только о Дне Победы, но и о войне.
О войне, да. О трагедии, даже когда мы будем там с улыбками, с...
Ну, была прекрасная песня Тухманова «Праздник со слезами на глазах». Да. Мне кажется, это очень точная формула. Праздник, но со слезами на глазах.
Да. Всего хорошего. До встречи.
Спасибо огромное.
Программа «Цена Победы».